Но это на самом деле преувеличение. Но кто не любит преувеличений, особенно по отношению к себе? Спасибо за приятные слова, но мы их немного, так сказать, релятивизируем. Русский язык я начинаю терять, и спасибо вам за приглашение и за возможность быть здесь, чтобы опять русский язык так немного вспомнить. И если я где-то употреблю какое-то слово или оборот речи, который, ну, не соответствует хорошему русскому языку, я вас по-хорошему прошу, вы меня поправите чуть-чуть, там или здесь, да? Только на ушко, чтобы не все слышали, так вот, договорились? Мне приятно слышать вас, видеть вас всех. Я уже почти со всеми обнялся. Мне даже вот кто-то напомнил, что помнят меня еще с 1990 года, когда мы в Пушкинской библиотеке собирались по воскресеньям и читали вместе Библию. Алматинцы, мне приятно быть у вас в Алмате. Целых полгода. Потом, если кто-то помнит, Бог как-то вот благословил, и мне приятно было по Кастелерадио выходить в эфир. Мне даже как-то подарили, я в спешке и в торопях, потому что было много разных тем и разных поездок, забыл хотя бы на память записать себе хотя бы какую-то передачу свою собственную. И мне не так давно подарили одну. И я ее время от времени слушаю, чтобы воскресить в памяти жизнь в Алмате. Алматинцы, я вас всех очень люблю. И мне приятно с вами будет сегодня общаться. Мы Библию начали читать в Алмате с некоторыми друзьями моими в 1990 году. И сегодня мы ее тоже будем вместе читать. Я эту книгу читаю уже на протяжении 51 года. Когда мне было примерно 7 лет, я с моей мамой и с моим папой жили в захолустном городе в бывшем Советском Союзе на юге Киргизии. Если я его назову, то, наверное, никто его даже и не знает, что такой город вообще существует. Назывался он Кок-Янгак, зеленый орех. Ореха там было много, но и очень много угля. Там добывали бурый уголь. Вот там прошло мое детство до 11 года жизни. По соседству у нас жил шахтер. Человек, который не любил выпить. И откровенный, ярый атеист. И вы знаете, наши огороды, мамы с папой огород и их огород – были по соседству и разделял их только тын вот такой вот, из прутьев забор. И как-то в очередной раз весной мой папа возделывает этот огород, и сосед напротив тоже разговорились друг с другом о том, что мой папа вот отсталый человек и верит в Бога. И он ему стал говорить, что как можно верить в Бога, когда Гагарин летал в космос и Бога не видел. Я слушал этот разговор, а потом он закончил его такой обидной фразой. «Вот вы, — говорит он моему отцу, — Робертом его звали, — я ношу имя деда Оттовичем». То есть, наоборот, меня Отто Робертович, а его Роберт Оттович. Роберт Оттович вроде интеллигентный человек, образованный. Но как можно всю жизнь читать одну книгу и не дочитать до конца? А вот тот, кто всерьез взялся однажды за эту книгу, тот знает, что глубина ее неисчерпаема. И что рядом с этой книгой на самом деле не может стать ни одна умная книга, их в мире немало, умных книг. Никакой Аристотель, никакой Платон, никакой Достоевский, никакой Толстой. Эта книга вдохновляла их, а не они эту книгу. Не может стать рядом. И потому я хотел бы сегодняшний вечер с вами заглянуть в эту книгу и, может быть, сделать то, что мы когда-то в 1990 году делали вместе, учиться читать эту книгу заново. Вот всякий раз, когда я ее открываю, я чувствую себя первоклассником, который хочет проникнуть в ее глубину. Чтобы, может быть, мы когда-то нашли подход к этой книге, которую, взявши всякий раз сызнова в руки, мы почувствовали, как сила этой книги наполняет нас, делая способными ориентироваться в мире, побеждать сложности, не терять оптимизма, чего бы ни случилось, иметь силу брать барьеры, которые ставит перед нами жизнь. Эта книга является удивительным источником. Михаил Юрьевич Лермонтов говорил, что это удивительная книга. Я начну с того, можно с вами сделать небольшой эксперимент. Я преподаватель, так вот, когда-то преподавал в Институте усовершенствования учителей, в Академии Богословской преподавал. И вот преподавательская жилка, она у меня есть. И вот хочется так немного экзамен устроить. Вы не возражаете, мы небольшой экзамен сделаем, он будет очень легкий. Но, может быть, проходя через экзамен, этот экзамен будет ни в коем случае не проверять ваши знания. А пройдя через него, если вы вот так откроетесь, вы, может быть, что-то поймете. Ведь экзамены на самом деле, вот знаете, я открываю для себя педагогику сызнова, что я в советской школе привык к тому, что экзамен, он всегда был нацелен на то, чтобы выявить во мне, у меня мои какие-то пробелы, незнания чего-то. Но у меня была умная учительница, невероятный педагог Мария Михайловна, я ее помню еще, преподаватель русского языка. Русский язык мне не давался. Я был рожденный немец, и до 6-го года жизни не говорил по-русски ни одного слова. И вот папа с мамой заставляли меня, когда исполнилось мне 6 лет, говорить только по-русски. Естественно, когда я пошел в первый класс, то я им не владел или владел плохо. И сегодня он мне еще как-то вот не поддается, я его все пытаюсь оседлать как-то, а он всегда от меня как хороший конь убегает, я его догоняю, и опять приходится это делать. Так вот, она мне устраивала экзамен, если я писал диктанты по русскому языку, она где-то мои ошибки исправляла, то она всегда могла говорить: ты не переживай, ты знаешь гораздо больше, чем не знаешь. И это меня вдохновляло. Это меня вдохновляло писать контрольный у нее. Я очень-очень хотел получить у нее по диктанту хотя бы 1 раз 5. И 1 раз она мне эту 5 все-таки поставила. А потом на ушко сказала: я тебе ее подарила, потому что там я на несколько ошибок просто закрыла глаза, но ты на них посмотри. Так вот, этот экзамен будет такой, не для того, чтобы не выявить ваше незнание, а наоборот, знание, и, может быть, мостик построить какому-то новому уровню. Я начну читать отрывок из священных писаний. И тот, кто первым узнает, что я читаю, не поднимая руки, мы не в школе, просто сразу вот так в зал скажет, какую историю я читаю. Договорились? Поэтому, кто не хочет участвовать в экзамене, он просто молчит. И таким образом мы будем иметь здесь слушателей, вольно слушателей. Здесь никого ж не загнали сюда. Вы все добровольно пришли? Это для меня важно. К Богу все должны приходить добровольно. Эту книгу читать из-под палки не имеет смысла. Как, в общем-то, ничего делать из-под палки смысла не имеет. Итак, кто хочет участвовать в этом эксперименте, сразу кричит, если узнал эту историю. А те, кто знают ее, пусть сразу и не успели быть первыми, те будут жюри. Они скажут, правильно или неправильно. Ну, а кто не хочет, вольнослушатели. Итак, у нас 3 группы. вольнослушатели, тот, кто первый решится, а все остальные, кто тоже знал, но не успел, они жюри и скажут, правильно или нет. Договорились? Я читаю и не говорю, откуда я читаю. Хотя те, кто держит Библию часто в руках, уже могут потому, где я открываю, догадаться примерно, и это очень хорошее дело, догадаться, из какой части Священного Писания я читаю. Итак, я начинаю читать. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал...» Как называется история? Как называется история? Нигде? Еще раз? История о блудном сыне. Все согласны? Правильно. Но история ли это о блудном сыне? Притча о блудном сыне? Разве это история о блудном сыне? Давайте мы в нее вглядимся. Еще раз, и еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец раздал им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий город в той стране, голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил пред небом и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя и пред небом, и недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте ему перстень на руку его и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». На этом притча не заканчивается. Но ради экономии времени мы остановимся здесь. Как называется эта притча? Традиционно. Притча о блудном сыне. Но так ли она называется? Почему мы ее так называем? Потому что мы так привыкли. А вопрос заключается в том, хотел ли Иисус Христос рассказать притчу о блудном сыне? На что он хотел навести нас, рассказывая эту историю? На что он хотел навести резкость? На этого лузера, на этого последнего неудачника? Хотел он на второго сына, старшего сына обратить внимание, какой он успешный бизнесмен и достиг немалого успеха? Чего хотел Христос? Иисус Христос хотел обратить внимание не на блудного сына, неудачника, И не того оставшегося дома удачника и бизнесмена. Он хотел обратить внимание на отца, который и был символом того Бога, которого пришел Иисус Христос на земле продемонстрировать. Итак, давайте мы с сегодняшнего дня забудем, что эта притча называется «Притча о блудном сыне». Она не такова, потому что не это была цель Иисуса Христа. Не потому Он рисовал эту образную словесную картину. Его целью было открыть людям действительный характер Божий. Почему я это говорю? Потому что очень важно то, как я называю историю. Как только я истории дал какое-то название, я одел себе соответствующие очки. И через эти очки буду смотреть и видеть эту историю. Для меня главное становится второстепенным, а второстепенное – главным. Мы с вами решили чуть-чуть учиться читать Библию. Простите, что я это говорю, но это может быть только моя нужда. Может быть, все знают, как правильно читать Библию. Если что-то повторяю, обыкновенные азбучные истины, то вы меня заранее простите. Но когда мы начинаем читать Библию, то нам нужно несколько вещей не забывать. Первое. Библия не написана вчера. Между нами и первой ее строчкой лежат минимум 2000 лет. Она написана в другой культуре. Она написана на другом языке. И она написана из той ситуации, исходя, в которой находились те люди, которым Иисус Христос рассказывал эту притчу. И потому мы должны всегда спрашивать, кто написал эту историю. Кому он ее написал? Каков был побудительный мотив? И так следующее и последнее, чего он хотел сказать? И когда мы выработаем то, чего хотел сказать первый автор, только тогда мы ставим последний важный вопрос. А что это значит для меня сегодня? Только тогда Библия становится действующей. Тогда она перестает быть книгой исторической, книгой старой, книгой, которую можно оставить пылиться на полке какой-нибудь. Эту историю я знаю. О ней написано немало других историй, немало рассказано о ней. И даже Рембрандт, один из великих художников Возрождения, был вдохновлен этой книгой и написал картину. Я прошу, если можно, спроецировать эту картину на экран. Когда я бываю в Санкт-Петербурге, то первое, что я делаю в первый момент, свободный полдня, я иду в Зимний дворец, чтобы посмотреть эту картину. Ее мастерство. Рембрандт был великий мастер кисти. Но он был заложником ложного представления об этой притче. Свет на кого падает здесь в основном в этой притче? Сын весь освящен. Он закрывает отца. Для Рембрандта главным был сын, потому что он из традиции сходил и читал эту притчу как притчу о блудном сыне, а не как притчу о невероятно любящем своих сыновей отце. Иисус Христос не рассказывал историю о блудном сыне. Он на примере блудного сына на фоне его беды, на фоне его потерь, на фоне его восприятия им отца, хотел высветить и сделать еще более впечатлительным характер Отца Бога. А теперь давайте мы вспомним детали этой притчи, мы только что ее читали. Первое, что, как называется, начинается эта притча, она начинается с того, что Иисус Христос говорит, было два сына у одного человека, и пришел один из них и говорит, дай мне мою часть имения. Что бы вы сделали? Вот представьте себе, вы уже человек успешный, но уже в возрасте моем, собирающемся через 10 лет на пенсию. Вы решили купить себе заблаговременно, потому что когда мы уходим на пенсию, у нас меньше дохода, купить хороший автомобиль, чтобы до конца жизни уже не ломать, не сломался он, не ремонтировать его. И вы купили себе новый BMW Краузер. Большой, широкий, высокий, по всем алматинским дорогам, вплоть до Чимбулака можно ехать и не бояться, что он где-то застрянет. Вы завезли его в гараж. Это было в четверг. А в пятницу приходит к вам ваш сын, который в прошлый понедельник получил права. И говорит: «Папа, мне надо твою тачку». «Ну тебе, старику, она зачем? Вот я молодой, еще не женатый. И если я к дискотеке подъеду на этом автомобиле, то все девчонки будут мои. Ты понимаешь мою ситуацию? Дай мне твой автомобиль». Ты все равно скоро умрешь. Мой вопрос. Что бы вы сделали? О, подожди, пока я еще жив. Помру, потом получишь. Это была бы первая, самая мягкая реакция. Но если бы папа этот был темперамента моего, то я бы сказал: вон из дома. Кого я здесь воспитал? Что за хамство? Вы так ни раз своим детям не говорили, когда у них зашкаливало хамство? Но примерно. А в притче что делает Иисус? Он рассказывает отца, у которого не дрогнула ни одна жилка на лице, который берет, идет, открывает сейф. Тогда английских банков не было, казахстанских тоже нет. Просто серебро все хранилось где-то в мешках, в каком-нибудь хорошо, так сказать, закрытом и обустроенном сарае. Пошел и взял, и загрузил ему под воду с этим серебром, не сказав ему ни слова. Вот представьте опять вот эту картину, да, вы были хороший отец, вы поступили бы точно так же, вы взяли бы от вашего BMW, дали бы ключ вашему сыну, и когда он выезжал из дома, вы бы не сказали бы еще раз так: сынуль, пожалуйста, больше на тормоз и меньше на газ. Ну, будь осторожен. Вот моя мама, она год тому назад умерла. Я посещал ее в ее болезни. У меня уже было трое внуков. Я уже сам посидел и волос потерял. И всякий раз, когда я от нее уезжал, она мне говорила: «Сын, езжай осторожно». А этот отец, он не говорит ни слова. Знаете почему? Потому что Иисус Христос хотел показать, как Бог относится к вам и ко мне. Он дал нам больше, чем BMW. Он дал нам больше, чем миллион долларов. Он дал нам жизнь. И эту жизнь Он положил в руки каждого из нас. И нигде не дал, как это называется у нас, инструкцию для употребления. Или вы при рождении родились с инструкцией для употребления жизни? Знаете, почему он ее не... Потому что он доверяет нашему интеллекту. Потому что Он любит нас и знает, что мы ж Его дети, Он сотворил нас. И верит, что у нас хватит разума, хватит здравия, хватит у нас здорового духа. БМВ нашей жизни не вляпать в стенку какую-нибудь. Он тебе и мне верит. Но если даже твоя жизнь превратится в груду разбитого корыта, как у этого сына, то он от тебя не отвернется. Люди всегда на Бога смотрели со страхом. Люди всегда представляют себе Бога верховным полицейским. Люди всегда смотрят на Бога, как на последнего прокурора, который ведет четкий учет всех моих ошибок. И в один прекрасный момент, если не сегодня и не завтра, Он всыпет мне по первое число, так что мне мало не покажется. Такое представление имели и имеют люди всех времен о Боге. Потому пришел Иисус Христос в этот мир и пришел не как марсианин, а как обыкновенный человек. И открывал шаг за шагом характер Бога. А у сына, какое у него представление о Боге? Когда он пришел в себя, и пришел он в себя, извините, не тогда, когда половину имения растратил, и не когда половину друзей потерял, а когда потерял все до гроша, и жить было уже нечего. И не забудьте, Иисус Христос рассказывает эту историю в среду иудеев, верующих людей, для которых слово «свинья», сам, не только животное, но и слово «свинья», как и у мусульман. У мусульман не так контрастно. Вот у евреев даже слово «свинья» считалось нечистым. Они его не произносили, чтобы произношением этого слова не осквернить свои уста. И когда нужно было говорить «поросенок», они говорили «нечто нечистое». И все знали, о чем идет речь. Они нашли, как обойти эту каверзную ситуацию. До такой степени опустился молодой человек иудей, что он не только должен был пасти то, чего и называть-то было нечистотой. Жизнь его опустилась настолько, что он готов был вместе со свиньями есть. Но и этого никто ему не давал. Хозяин этого свиного стада приставил приставников, чтобы они четко смотрели, этот сын, этот лузер, этот неудачник, не дай Господь, не отъел у свиней чего-нибудь, и они из-за этого не стали бы худеть. Какие контрасты! Для чего? Чтобы показать крайнюю беду, крайнюю отстраненность от отца. И вот в этот момент он приходит в себя, написано в Библии. И заметьте, мы все так или иначе язычники. Искаженное представление о Боге у нас всех есть в сердце. И потому Иисус Христос здесь рисует этого молодого человека с этой идеей. Пришел в себя, и знаете, что он делает? Он слагает себе молитву. Отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, возьми меня в число наемников твоих. Ну, разве не чудная молитва? Разве это не покаяние? Но знаете, что это не покаяние, а скрытая гордость? Знаете, что за этим внешним благочестием скрывается некая гордость, я еще чего-то стою? Я не достоин того, но вот этого я достоин. В этой молитве скрывается вот эта гордость.
Я не достоин быть твоим сыном, но пахать у тебя я готов. Этого я достоин. Это, в это я верю. Так вот, многие верующие люди и этим, этой бациллой ложного представления о Боге поражены все люди всех времен, всех континентов, когда-либо рождавшиеся на земле, и всех религий. Они думают, что у Бога можно или к Богу можно как-то заслужить чего-то. Что на него-то, если я уж не достоин быть им сразу принятым, то пахать у него, работать на него, если кто-нибудь, то я могу. Те вот нет. Алкаши-наркоманы, которые в себя не приходят. А я же в себя пришел, значит, я уже лучше их. И мы начинаем делить людей на худших и лучших. И себя-то всегда относим к каким? К лучшим. И если хоть чуть-чуть я себя вижу как лучше, чем кто-то другой, я уже потерял связь с Богом. Потому что у Бога нет худших и лучших детей. Как в любой семье у мамы с папой, сколько бы их ни было, они все их. И какие бы они ни были успешны или неуспешны в математике, в русском языке, в английском, они все их дети. И любой отец, если какой-то ребенок, здоровый отец, здоровая мама, не успевает в чем-то, не догоняет что-то, так говорят по-русски, да, на современном русском языке, то мама о ком больше заботится? О том, у кого одни пятерки, или о том, у кого через день колы домой приносит он? К первому или ко второму? Мама любит и папа всех равно, но свою любовь дарит как раз неудачнику больше, чем тому, кому все удается. И вот Иисус Христос хочет сказать: люди, посмотрите, Бог по-другому смотрит на людей. Если ты хорош и лучше, чем другие, то это ни в коем случае не значит, что ты чем-то имеешь право гордиться и что ты чего-то достоин. Перед Богом мы все равны. Знаете, чем это подтверждается? Продолжением притчи. И вот сын решил идти домой. И в притче говорится, когда он еще был далеко, увидел его отец его. Когда он еще был далеко. В категории иудейского, еврейского, семитского мышления, в этой категории написана Библия, это значит, он был так далеко, что никогда до дома не дошел бы, если ему навстречу не пошел бы отец. Он был еще далеко от дома. Вот эта фраза «далеко от дома» означает, его разделяла пропасть. И отец его что делает? Увидел его. А потом что делает отец по рассказу Иисуса Христа? Бежит ему навстречу. Вы можете себе представить арабского шейха, который бегает? Можете? Арабского шейха, который бегает. Нурсултан Назарбаев, уважаемый президент Казахстанской республики. Вы можете себе его представить бегающим? Можете? Я нет. Он бегает, спорт делает, может быть. Но за кем-то, кому-то навстречу? Нет. Тем паче в той культуре. Этот отец был не миллионером, он был миллиардером. Такие люди не бегают. Они даже, простите, даже в отхожее место ходят с достоинством, чтоб никто не думал, куда он идет. А здесь Иисус Христос рисует его бегущим.
И вот я делал этот эксперимент однажды в Институте усовершенствования учителей. Мы на дополнительных занятиях с учителями читали впервые в 1992 году, по-моему, в Шевченко, я был на Институте усовершенствования учителей, эту историю. Мы читали ее с образованными людьми, литературоведами. Я вот до этого места дочитал и спрашиваю их, потому что они впервые читали ее в оригинале, эту историю. Я говорю, теперь, пожалуйста, не читайте дальше, скажите мне, как вы продолжили бы, как литераторы, эту историю? Все были согласны, что эта история должна быть написана так. И увидел отца, сын, бегущего ему навстречу отца, рванул с места и побежал ему навстречу, упал перед отцом в прах и пепел и стал говорить: «Отче, я согрешил пред небом и пред тобою и недостоин называться сыном, прими меня в число наемников твоих». Так написал бы любой классик, потому что это логика подобного жанра. Но не в притче Христовой, потому что он рассказывает нечто не для того, чтобы удивить людей, а чтобы их научить и обратить их внимание, вот этот тонкий срез отличия всех других литературных жанров от притч Библии. Кто падает на шею кому в этой притче? Сын отцу или отец сыну? Кто кого целует? Сын отца, его руки, ноги или отец сына? Иисус нарушает все правила хорошего тона. Он нарушает все правила классической литературы. Он показывает, что здесь происходит нечто, что не вкладывается в голову любого человека. Этот отец бежит навстречу последнему неудачнику и падает ему на шею, обнимает его и целует. И в этот момент сын говорит: «Стоп! Стоп! Отче, подожди». Вы чувствуете иронию, скрытую в этом жесте? Чтобы ее понять, позвольте мне небольшое отступление сделать. Мы пишем, как называется это, если кто-то хочет на работу в какую-то фирму, мы пишем резюме. Вот представьте себе, вы написали в резюме фирму, какую-нибудь хорошую фирму с именем, и только мечтали об этом, и вот вас пригласили на собеседование. Вы можете себе представить шефа такой фирмы, бегущего навстречу, написавшему резюме, обнимающему его и целующему? Можете себе представить? Ну, этот сын-то бежал не к отцу домой, а быть кем? Наемником. Он ведь хотел только на работу. И вот представьте себе, вы написали резюме в какую-то фирму. Вы настроились на то, чтобы устроиться в эту фирму. Это мечта вашей жизни. Вас жизнь так зажала, что вы говорите: если бы я сюда попал на работу, то все проблемы были бы решены в один день. Я вышел бы на плато жизни. Я мог бы глубоко вздохнуть. Моя жизнь удалась бы мне. Вы в эту фирму написали резюме, и вам прислали приглашение на собеседование. Вы, естественно, сделали все, чтобы как-то соответствовать статусу этой фирмы. Вы одели лучшее, что у вас есть. Вы начистились, наблистились. Вы заходите в фойе этой фирмы, и шеф этой фирмы бежит вам навстречу, обнимает вас, целует. А вы бы сказали: «Стоп». Это логично? Здесь бы любой, кто соображает головой, сказал бы: «Стоп, мне нужно забыть мое резюме, скорее всего, здесь другие отношения, может быть, это скрытый родственник какой-то, у меня здесь, собственно, какая-то скрытая связь есть, я ее должен использовать». Но не этот сын, у него настолько не хватило логики. Он говорит: «Стоп». Его обнимают и целуют. На Востоке обнимают и целуют только хороших друзей или родственников.
Но никогда тех, кто пришел устроиться на работу, он раб, он слуга его, даже на порог через дом не пустят, не говоря уже о том, чтобы представитель этой фирмы бежал ему навстречу, теряя тапочки по дороге.
Чувствуете, какими рисует Иисус Христос людей? Недотепами, недогоняющими, не обнаруживающими Бога в их жизни. А теперь я хочу вас спросить. Тот, может быть, как раз кто думает, вот я последний лузер. У меня в жизни ничего не получается. Сколько у меня было ужасных вещей в моей жизни. Знаете, на что я хотел бы обратить ваше внимание? Ты еще живешь. Бог не отнял у тебя жизнь. Ты еще живешь. А это самое дорогое, что есть у человека. Если твоя семья у тебя не получилась, детей ты воспитал, Бог весть каких, твоя собственная жизнь испещрена ужасными, может быть, вещами и воспоминаниями, но ты еще живешь, это значит, Бог тебя обнимает. Это его поцелуй любви, если ты хочешь. Иисус Христос хотел, чтобы мы это услышали, читая эту притчу. У нас есть надежда. Бог нас любит. Он нас обнимает. И если хотите, в Иисусе Христе на Голгофе принял всех. Это его поцелуй любви на все поколения всех веков назад, глядя, и грядущих, еще не существующих поколений. Это не была молитва покаяния. Это было резюме. Желание устроиться на работу. В каких взаимоотношениях ты находишься с Богом, несмотря на то, что Он тебя обнимает и целует? Бежит тебе, спотыкаясь навстречу. В каких ты отношениях? Считаешь ты себя сыном Его, дочерью? Или ты все-таки пашешь, чтобы наконец где-то сказать Ему: теперь уже не я тебе, а ты мне должен? Кто ты? Загляни в свое сердце. Какие у тебя взаимоотношения с этим Богом? Сыновние? Дочерние? Или взаимоотношения бизнесмена, устроившегося на работу и заслуживающего зарплату у Бога? В каком же там виде, бартером, жизнью, может быть, вечной жизнью, может быть, раем. Чего ты зарабатываешь? Так вот, если ты у Бога хочешь заработать, чего бы ты ни хотел заработать у Бога, ты никогда ничего не получишь, потому что взаимоотношения рыночных Бог не хочет. Он хочет одних взаимоотношений, взаимоотношения родства. Он хочет, чтобы у нас текла Его кровь по сердцу нашему, по мозгам нашим, по жилам нашим, по жизни нашей. Он хочет, чтобы мы преобразились в Его подобие, чтобы мы стали, наконец, детьми Божьими, мыслили себя такими. Он к нам давно так относится. Но если мы этого не понимаем, мы можем оставаться вот в этом рабском положении, заслуживающих себе любовь Отца. Это ли не абсурд? Но именно на такое отношение удалось врагу всякого блага, всякой жизни исказить представление человека и отношение человека к Богу. Все религии мира имеют одну цель – сделать человека хорошим, может быть, когда-то Богом. Буддизм, даосизм, синтоизм, кришнаизм, даосизм. Их цель – коммунизм, фашизм, лучшего человека
лучшего, чем когда-то. Новый сорт. Этичного, морально-нравственно высокого. Но знаете, что это не цель Библии? Знаете ли вы, что цель Библии – невысокая мораль и невысокая нравственность? Цель Библии – соединить человека, потерявшегося, с Богом. Привести его назад в семью Творца. И если ты мыслишь себя ребенком Божиим, то тогда и мораль, и нравственность будут последствием такого соединения. Ты не сможешь не жить, как того хочет твой отец. Ты будешь этого страстно желать.
Я вас просто хочу отправить к опыту одного из принцев английской королевы. Не Вильяма, а рыженького, второго его брата, Гарри. До вас доходят некоторые сплетни о его жизни? Очень часто пишут в желтой прессе, что королева was not amused. Она не могла радоваться его образу жизни. Но по сегодняшний день он статуса принца не лишился. Потому что происхождение аннулировать неудавшейся жизнью невозможно. Если бы только он не сказал в один прекрасный день: «До свидания, бабуля, я не твой внук. Пошла ты в лес. Я больше с тобой не хочу ничего общего иметь». Вот тогда бы он перестал быть принцем. И тогда, может быть, и жил бы по-свински. Кто ты? Кто я? Иисус Христос нас усыновил, удочерил. Может быть, в наших головах все еще живет представление о том, что мы можем заслужить родственные отношения с Богом, и уже когда-нибудь Бог будет должен нам, а не мы Ему. Эта притча дает нам надежду. Она дает нам надежду на любовь, которая неисчерпаема. Такого Бога сделать бедняком вследствие того, что мы живем по-дурацки, невозможно. Ему принадлежит весь мир. Его купить невозможно, но и сделать его нищим вследствие того, что мы живем, как живем, невозможно. Его жизнь, его бытие, высшее бытие не зависит от нашего, но наше от его бытия. И он предлагает нам присоединить добровольно нашу жизнь, не расторгать наши отношения с ним, потому что на Голгофе он опять соединил человека с собою и называет нас своими детьми. А потому в жизни могут быть неприятности. Многое в жизни может не удастся. Но Бог не меняется. А потому у нас всегда есть шанс удачи. Потому у нас всегда есть шанс победы. Потому у нас всегда есть шанс прощения и изменения нашей жизни. Потихоньку, постепенно. И думая о Боге, я сейчас думаю о Марии Андреевне. Если она, смертный человек, могла ко мне проявлять любовь, преподавая мне русский язык, и закрывать глаза на мои ошибки, чужая женщина, видя, как я стараюсь подарить мне пятерку. Как вы думаете, тот, кто отдал жизнь за нас, он не закроет глаза? В притче он закрыл глаза на крайнюю истощенность и крайнюю степень нищеты своего сына. И не сказал: пока не заработаешь, не зайдешь и шага в мой дом. Но сказал: оденьте, обуйте, дайте перстень на палец, символ восстановления в сыновничестве. станем есть и пить, ибо этот сын мой был мертв и ожил, потерян был и нашелся». Если бы мы читали в греческом языке этот текст, то мы обнаружили бы, что за этим словом «ожил» и «нашелся» стоит, забудьте это слово, теологическое «пассивум дивинум», греческий глагол написан и в своем содержании имеет маленькую частичку, указывающую на то, что оживление и возвращение было делом Божиим, а не его решением. У такого Бога жить можно. Я бы рекомендовал вам попробовать с Ним жить. И вы убедитесь в том, что оно того стоит. Аминь.